Я рад снова быть с вами. Вот, немножко Господь меня, как говорится, в этой неделе допустил, чтобы я приболел. Такая немножко напряженная неделя у нас была, потому что в нашей общине Бет Шалом Балавав на английском языке мы провели с прошлой субботы серию лекций по мессианским пророчествам. Вот. Честно говоря, когда мы с нашим активом планировали эту серию лекций, ну, какие лекции, какие программы мы будем в этом году делать, я что-то так бросил эту идею, мессианские пророчества, так себе задумался, а зачем мессианским, мессианские пророчества. И тут, как только я эту идею, как говорится, выдвинул, как посыпался на меня через Facebook шквал вопросов, я до конца этого не знал, не отдавал себе отчет. Христиане пишут, американцы, русские пишут, пожалуйста, вот у меня там, вот одно из писем, прямо здесь какая-то женщина, не знаю ее, никогда не видел, в батлграунде живет, по-английски мне пишет. Моя подруга перестала ходить в церковь, потому что она на веб-сайте нашла доказательства того, что Иисус не Мессия. Вот. Другие письма подобного содержания напишите, докажите. Вот. Что дальше? Мне прислали видео, и я скажу, посмотрев это видео, говоря языком Иоанна, автора книги Откровения, я много плакал, может быть, в переносном смысле, но суть в чем? Значит, показан на этом видео диспут в Ешиве. Явно израильтянин, не знаю кто, но однозначно ортодоксальная ешива. Приходит к ним, диспут идет на английском языке. Приходит к ним американский какой-то служитель, так вроде по-вежливому, все. Ну, давайте поговорим, в правильного ли Мессии вы верите, все. Тот давай ему стихи за стихами, а этот, я не знаю, он раввин или кто, там не представляется на этом YouTube-видео. Он его откровенно, как отбивную котлету, измочалил. Понимаете, для меня это было шоком, что христианские служители так плохо знают Библию. Но с другой стороны, я вам хочу сказать, я давно эта шапка закидательства уже вижу среди христианских церквей. Вот такого типа проповедь. А в Библии 600 текстов, 600 пророчеств, которые говорят о Христе. Знаете, когда они говорят о Христе? Когда ты христианин. Когда ты христианин, когда ты прочитал Новый Завет, когда ты родился и с молоком матери вырос, что Новый Завет – это богодухновенная книжка, естественно, тебе любое стих, можно сказать это про Иисуса, и ты со слезами на глазах скажешь, да, это про Иисуса. А еврей смотрит и говорит, откуда, где ты это видишь? И вот тут она проблема. Знаете, я самое, одно из проявлений христианского антисемитизма примерно звучит так. Ой, какие евреи жестоковыйные! Чё вот это вот столько пророчеств в Библии? И они все не верят и не принимают. Ты вот так вот кулаками махаешь в своей комнате среди своих. Говоришь тут эти слова. Ты стань вот вместе с раввином и показывай этому раввину пророчество за пророчеством, как ты думаешь, и посмотри, что тебе этот раввин ответит, а потом я посмотрю на тебя, как ты сможешь потом выйти из этого диспута. Вот этот диспут, я посмотрел на него, я это увидел, мне стало больно от этого христианского шапкозакидательства. И поэтому, помолившись, я решил подготовить эти лекции, потому что это серьезные вещи. Не все так просто, не все так просто в Не, я на всех не лью, не лью. Я говорю на определенных. Я, да, не все, я согласен, не все. Я не имел в виду никогда всех христиан. Но я говорю о проблеме. То есть надо знать Священное Писание. Надо знать Священное Писание, чтобы иметь возможность аргументировать то, во что ты веришь. Вот, это все не так легко, как иногда это преподается. Поэтому, если кого интересует на английском языке, можете зайти на YouTube наш канал Beit Shalom Balevav, и там есть сейчас серия Messianic Prophecies, Key Messianic, ключевые мессианские пророчества. Не надо 600 текстов, надо 3 текста. Но их надо знать очень хорошо, о чем они говорят, и самое главное, что о них раввины говорят. Если их хорошо знаешь, проблемы не будет. Вот. Ну, это такой небольшой анонс, а вообще, конечно, сегодня чрезвычайно интересная тема из недельной главы Пикудей. И я хочу читать последнюю часть последней главы книги «Исход». Я буду читать с 17 стиха, что, собственно говоря, делает Моше. И вот что сказано. В первый день второго года, в первый день месяца поставлена скиния. Скажите, пожалуйста, что такое скиния? Где в русском языке вы встречаете это слово? Представьте себе, вы никогда в жизни Библию не видели, и вам говорят слово скиния. Это интересное слово. Это уникальное слово. в русский язык оно пришло из греческого языка, а в греческом языке такого слова тоже нет. Это в греческий язык пришло оно из иврита, от глагольного корня «шакан». «Шакан». Дело в том, что греки произносить букву «ше» не умеют. Поэтому у них все «ше» идет на «се». Поэтому слово «Иешуа» они произносить не умели, у них получился «Иисус». Вот. Точно так же и здесь. Глагол «шакан» они его перекрутили на манер своей, своей грамматики со своим произношением. Получился глагол «скено». Но что такое «шакан»? Можно узнать только, когда ты приезжаешь как новый репатриант Оле Хадаш в Израиле. И тебя поселяют в шхуне. Шхуна – это по-русски микрорайон, по-английски neighborhood. И одно из первых слов, вот интересно, я наблюдаю за нашими соотечественниками. Вот вы знаете, самые первые слова, которые выучивают наши соотечественники, которые приезжают в Нью-Йорк, не зная ни слова по-английски. Знаете какие? Garbage и train. Это говорит о менталитете. На гарбидж они берут старую мебель, а трейн надо перемещаться по Бруклину. А вот в Израиле два первых слова – это шхуна и дира. Знаете, как в старом анекдоте? Живу в дире, купаюсь в яме. Знаете, что такое ям? Море. А что такое дыра, дыра, знаете? Квартира. Вот, то есть дыра находится в шхуне. То есть Израиль – это не страна индивидуалов. Когда приехал там в Монтану, понимаете, поставил себе посреди чисто поля сруб, и твой там ближайший, чтоб главное, не да, чтоб в радиусе 5 миль никого из людей не видел. В Израиле такого у тебя не будет. В Израиле в первую очередь ты познакомишься со своим шохеном. Сосед, шохен. Шхуна – это соседство. А все это идет из слов, которые впервые у нас встречаются чуть пораньше, в недельной главе Трума, исход 25 глава, 8 текст, и устроят мне святилище, и буду обитать среди них. Вот это обитать, оно по-русски очень расплывчато звучит. На самом деле речь идет вот этот вот глагол «шакан». Я буду их соседом. Бог хочет быть соседом своему народу Израиля. Кстати говоря, вы что-то подобное милости и благодати. То есть вот этот, как говорится, истинный сосед, это никто иной, как Иешуа. И поэтому то, что мы будем видеть, два слова, которые встречаются вот в этой главе, это слово «мишкан», «скине», «мишкан», то есть как бы место, где Всевышний соседствует с израильским народом. И есть ее синоним, называется «мигдаш». Слышали такое слово? Кадаш, кадош, что это? Святость. Мигдаш – это святилище. Вот это мигдаш. А мишкан, вот это переводится на русский в синодальном как скиния, но в русском это тоже ничего нашему пониманию не дает, пока мы не распакуем значение вот этого корня. То есть место соседства Бога с человеком. Так? И вот дальше я продолжаю читать. «И поставил Моисей скинию, положил подножие ее, поставил брусья ее». А вы увидите этого Бецалеля. И он по-русски называется Веселиил. Так вот, Бецалель, он только делает со своими работниками все предметы, но непосредственно сам вот этот шатер, собрание, все части, которые Моше получает от Бецалеля, он их все начинает сборкой, он занимается. Непосредственно он, то есть, он, смотрите, 21 стих, внес ковчег в скинию, повесил завесу, закрыл ковчег откровения. Видите? То есть начинается все со внутреннейшего. Он вносит ковчег, он закрывает святое святых, дальше он отходит назад, ставит стол на северной стороне, раскладывает хлебы, ставит минору, 24 текст, поставил на ней все светильники на миноре, ставит золотой жертвенник курения пред завесою, воскуривает благовонное курение, вешает завесу, потом опять отходит назад, ставит жертвенник приношения, ставит умывальницу, потом ставит двор у нас, 33 текст. И вот если вы мне покажете 34, вот к этому я иду. И вот что происходит. «И покрыло облако скинию собрание, и слава Господня наполнила скинию, и не мог, 35 стих, Моше войти в скинию». И вот дальше интересное, по-русски написано так: «потому что осеняло ее облако». А в оригинале, на иврите, вот это слово «осенять», оно старое, не совсем понятное, потому что слово «сень» на русском, это в 19 век язык, это «тень». Вот. В оригинале же, смотрите, «Ле яхоль Моше лаво эт эль огель моэд» — «не мог Моисей зайти в шатер места встречи». «Кишакан алав гаанан», потому что, две фразы идут. Первое. Облако, там вот шакан, соседствовало в нем или над ним. Так? И дальше следующее объясняется. Кавод Адонай мале эт гамишкан. И слава Божья наполняла святилище. То есть, вы видите, вот у нас первоисточник, где впервые мы видим понятие «слава Божья». Мы часто любим употреблять слово «шхина», это от глагола «шакан», но самого существительного «шхина» как такового ни в Торе, ни в Танахе нет. Это раввинистический, более поздний термин. Но здесь у нас есть две фразы. «Слава Господня», «Кавод Адонай». Вот. И вот это «Кавод Адонай» описано как осеняющее или соседствующее облако. Друзья мои, что это такое? Что такое «Слава Господня»? Вы заметите, не употребляется «Бог пришел во святое святых». «Слава Господня»! Как это все понимать? Понимаете, если мы глубоко не разберемся в этом, у нас получится проблема. И я знаю, что есть много теологий, которые исповедуют иерархическое понимание Бога. То есть, вот, дескать, там наверху стоит Бог-Отец, где-то под ним сотворенный им Бог-Сын, а вот там Дух Святой, это вообще непонятно кто и что это, сила Божья там и так далее. И вот такие фразы бросаются. И нам нужно разобраться сегодня, поэтому что в иврите означает «слава Господня»? Что этот термин означает? Потому что в русском языке слава, что такое слава? Слава Господня, слава КПСС, понимаете? Абстрактно, надо Библия. Понимаете, интересная вещь получается. Вот эта вот идея о том, что когда Кавод Адонай, вот это облако, шхина, заходит в храм, туда человек не может зайти, да, с одной стороны. Тут парадокс. С одной стороны, нам говорится, что Бог есть сосед. С другой стороны, ты к этому соседу так просто зайти не можешь на чаек попить. Парадокс. Это непросто. То есть, как заходят люди к соседу Богу в скинии? С агнцем для жертвоприношения к жертвеннику. А кто может внутрь зайти? Первосвященник, и то не всегда. Вон Надав и Авиу заходили. Закончилось это плохо. То есть тут аккуратно надо. Аккуратно. Вот. Поэтому нужно чуть больше понять. Интересно, что на эту недельную главу нам предлагается автора, записанная в Третьем Царстве, 7 и 8 глава. И вот я хочу, чтобы мы прочитали и увидели элементы похожие. Я читаю с первого стиха 8 главы. Соломон созывает всех начальников колен, глав поколений, сынов Израилевых, чтобы перенести ковчег завета Господний из города Давидова. То есть это замысел, который еще Давид имел. Да, он себе построил каменный дворец, Он говорит, а почему Всевышний до сих пор живет в шатре из шкур? Ну, Давиду, понятно, Бог запретил построить, а Соломон так и построил. Так вот, написано у нас второй текст, что собрались Соломону на праздник все израильтяне в месяц седьмой, и старейшины Израилевы подняли ковчег и понесли ковчег и скинию собрания, и священные вещи, которые были в скинии. То есть вот эта вот скиния, вот этот вот мешкан, который был еще с времен Моше, до времен Давида, теперь этот мешкан переносится в Бейт Хамигдаш. Что такое Бейт? Дом. То есть храм – это Бейт Хамигдаш. То есть дом святилища. Так оно называется. И вот что написано, шестой текст. «Внесли священники ковчег Завета Господня на место его, в давир храма». То есть это уже не просто шатер, это большое отделение. «Во святое святых под крылья херувимов». И дальше у нас рассказывается, как выдвинули шесты в ковчеге, что находилось. И вот посмотрите 10 стих. «Когда священники вышли из святилища, облако наполнило дом Господень». Облако наполнило дом Господень. То же самое, смотрите. Да? «И не могли священники стоять на служении по причине облака, ибо Кавод Адонай наполняла храм Господень». То же самое, что было при Моисее, то же самое случилось при Соломоне. Что же это за слава Господня? Что можно об этой славе Господней узнать? Оказывается, у нас есть описание славы Господней. Знаете? Оно у нас дается нам пророком Иезекиилем. Давайте откроем вторую главу Иезекииля, самый первый стих. И здесь написано: «Такое было видение подобия славы Господней». А что видел Иезекииль? Что он увидел? Это в первой главе нам все описано. Вот давайте посмотрим некоторые моменты. У нас начинается с третьего стиха. Нам говорится, как священнику Иезекиилю в земле халдейской, то есть он находился среди пленных, было видение славы, было слово Господне. И вот что он видит. И я видел, вот бурный ветер, четвертый текст, шел от севера, и великая, первая глава, четвертый текст, покажите, пожалуйста. Бурный ветер и великое облако. То же самое слова. Великое облако. Но кроме облака, Иезекииль видит другие важные моменты. Из середины его, пятый стих, первая глава, как бы свет пламени огня, а из середины его видно подобие четырех животных. Что-то подобное встречается у нас в книге «Апокалипсис», четвертая глава. Так вот, то, что мы читаем в книге «Апокалипсис», его корни – вот здесь видение Иезекииля. Это видение в еврейской традиции называется «Маасе Меркава». Видение, вернее, история божественной колесницы. И вот что мы дальше будем видеть, это описание сначала этих четырех животных. Ну, это мы видим в книге Иезекииля, это херувимы. Ну, нас это меньше интересует. У нас идет с 5 стиха аж по 21 стих описание херувимов. А вот что эти херувимы, оказывается, делают. У них там колеса, у них крылья. И все это, всем этим они несут, посмотрите, 22 текст. Над головами животных было подобие свода, как вид изумрудного, изумительного кристалла, простертого сверху над головами их. И теперь смотрите дальше. Я перехожу в 25 текст. И голос был со свода, который над головами их. То есть вот на этом своде самое главное, что видит Иезекииль. Славу Божью, да, вы помните, Иезекииль четко говорит, он видит славу Божью. И теперь смотрите дальше. А над сводом, который над головами их, 26 текст, покажите, если возможно, было подобие престола. Видите? Не абстрактная вещь, слава Божья. Не какое-то там эфемерное фантомное облако. Знаете, это мне напоминает астрономию. Вот если смотришь телескопом, далекие галактики видны как размытые такие туманности. Это потому, что у телескопа разрешение небольшое. Но если взять серьезный телескоп с большим разрешением, то оказывается видно, что это не просто какие-то газовые облака туманности. Там вот эти туманины – это звезды. То есть, понимаете, если в Торе Моисей описывает облако, облако, то Иезекииль как бы это облако под большим разрешением рассматривает. И вот он видит, оказывается, славу Божью, что это не просто какое-то абстрактное облако, там престол есть. А над подобием престола как бы подобие человека вверху на нем. И видел я как бы пылающий металл, как бы вид огня внутри него и вокруг, от вида чресла его и от вида выше, и от вида чресла его ниже. Я видел некий огонь, сияние было вокруг него. В таком виде бывает радуга на облаках. Такой вид имело сияние это кругом. И проблема русского синодального перевода заключается в том, что они, я не знаю почему, но они здесь ставят вторую главу. А вторая, первая глава заканчивается фразой, которая во второй главе первом стихе. Такое было видение подобие славы Господней. То есть Иезекииль видит славу Божью. Он ни разу не говорит, я вижу Бога. Он употребляет слово «кавода донай». Слава Господня. И слава Господня вот как описана. Как некое подобие человека, сидящего на престоле над сводом, который везут четыре херувима. Это непростая слава Божья. Это не просто так себе шехина. И посмотрите, второй текст я продолжаю читать. Первый текст второй главы я продолжаю читать. «Увидев это, я пал на лицо свое и услышал глаз глаголющего». Кто этот глаголющий? А слава Господня. Это у нас по-русски слава женского рода, а в иврите кавод мужского рода. То есть это кавод Адонай глаголит к нему. И он сказал мне, сын человеческий, встань на ноги твои, и я буду говорить с тобой. Это не просто слава какая-то абстрактная. Это сам Господь. Это сам Господь. Понимаете? Знаете, очень часто мы впадаем в две крайности. Первая крайность, знаете, я разделяю эти крайности, называю так, троечники и двоечники. Троечники – это те, которые считают, что существует три отдельных Бога. Там где-то на небесах далеко Отец, потом вот тут Сын, портретик его нарисуем, и тут Святой Дух, где-то еще отдельно. Это троебожие. А есть двоечники. Двоечники – это иерархисты. Здесь Отец, ниже Него Сын, а Святой Дух – это вообще непонятно кто. Друзья мои, вы видите, что у нас дает нам Тора и пророки? Знаете, я вам скажу, в послании к евреям есть такая в 12 главе фраза. Слово Божье есть меч обоюдоострый, который разделяет между костью и костным мозгом. Если вы немножечко умеете кулинарию и хотите что-то сделать из костного мозга, отрезать костный мозг от кости действительно нужен очень тонкое лезвие. Друзья мои, вы не найдете такого тонкого лезвия вот здесь, в нашей грешной голове, которое бы нам разделило Бога. Вот это, что делает отец, вот это его профессия, да, мой папа инженер, а сын его врач. Не будет такого. Невозможно. Шма Израиль, Адонай Элохейну, Адонай Эхад. Эхад. Невозможно поделить. Вот вам слава Господня. И это же Бог. Слава Господня – это Бог. Смотрите. Как слава Господня дальше описывается в книге Иезекииля. Посмотрите восьмую главу. Вот у нас восьмая глава. Здесь у нас описано, как Иезекииль в видениях своих духом из места, где он находился с пленными у реки Хавар, оказался в Иерусалиме, в видениях. И вот что написано, 4 стих, 8 глава, 4 стих. «И вот там была слава Господня, подобная той, которую я видел на поле». То есть опять он говорит «слава Господня», а пятый текст говорит И сказал мне, кто сказал? А слава Господня, кого Адонай сказал ему? Посмотрите еще более интересная вещь. 9 глава. В 9 главе у нас сказано в 3 тексте. И слава Бога Израилева сошла с Херувима. То есть славой Бога Иезекииль последовательно называет сидящего на престоле, который ему казался подобием человека. И вот он его называет славой Господней, поэтому написано правильнее читать: слава Бога Израилева сошел с Херувима, на котором был к порогу дома, и призвал он, видите дальше, как меняется род, потому что он же, когда можно, понимаете, трудно это перевести, потому что как только ты слово кого-то переводишь славой, тебе требуется по-русски «сошла». А как только у тебя новое предложение начинается, и у тебя написано в мужском роде, и призвал он, вы понимаете? То есть это Бог. Он же и слава Господня. И призвал он человека, одетого в льняную одежду. И вот вам доказательство. Покажите, если возможно, Иезекииль, 9 глава, 3 и 4 текст, если возможно. Вы увидите сейчас прямо на тексте. И слава Бога Израилева сошла с Херувима к порогу дома. И призвал он человека, одетого в льняную одежду, у которого при поясе прибор песца. И 4 стих покажите. И сказал ему кто? Кто говорит кому? Человеку, одетому в льняные одежды. Это отдельный разговор, это первосвященник небесный, но об этом не сейчас. Пойди, сказал ему кто? Господь! В 3 стихе слава Господня, в 4 стихе Господь. Понятия тождественные. И дальше вся 9-10 глава нам описывает процесс, обратный тому, который происходил во время завершения постройки храма Соломоном. Третье царство, 8 глава, «Кавод Адонай, слава Божья, зашла во святилище», а здесь из-за грехов Израиля она покидает святилище. То есть, когда Танах говорит о Боге, который обитает, соседствует с Израилем во святилище, это слава Господня, так употребляется. То есть, Бог, который сидит на Херувимах, во святом святых, это слава Господня. А где эта слава Господня находится сейчас? Давайте с вами посмотрим. Ну, храма нету, правильно? А может, есть? Давайте откроем у Павла, почитаем ответ. Откройте, пожалуйста, 1 послание к Коринфянам. 3 глава и 16 текст. «Разве не знаете, что вы храм Божий?» А что следующее написано? «Дух Божий живет в вас». Где сейчас храм? «Внутри нас». Значит, слава Господня сейчас где? Внутри нас. То же самое 1 Коринфянам 6 глава и 19 текст. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего вас кого? Святого Духа. Или Бога. Или Святого Духа. Это тождественно. Как Бог жил в храме, так Бог поселился сегодня в наших сердцах. Евангелие от Иоанна, 4 глава, в 22 стихе, в 20 стихе самаритянка задает Иисусу вопрос. Отцы наши поклонялись на горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Ну, Иисус, конечно, ей отвечает. 22 текст. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев, правильно? Шхина, слава Божья, находилась там, где об этом Тора говорит, а не там, где самаритянское пятикнижие. Это правда. Но посмотрите, что Иисус ей обещает. Смотрите, что Он говорит в 21 стихе. «Поверь мне, наступает время, когда ни на сей горе и ни в Иерусалиме будете поклоняться Отцу». А почему? 23 текст. Наступает время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу где? Вы понимаете теперь, что такое в духе истины? Понимаете? Храма нет уже 2000 лет, а поклоняться Отцу, оказывается, можно. А поклоняться Отцу, оказывается, можно, потому что 50 дней спустя смерти Иисуса, кавод Адонай, слава Господня, Шехина переместилась из святого святых второго храма внутрь нас. И поэтому сегодня мы все можем быть поклонниками Бога и местом, где пребывает слава Господня. Знаете, в иудейской традиции раввинистической, ну, именно в ортодоксальной традиции, да, у них есть такое понятие миньян. Это 10 человек. Если нет 10 мужчин, Тору не выносят. Но оказывается, в Мидраше есть такой спор. И этот спор звучит так. Сколько нужно мужчин, чтобы святая Шехина была среди ним? И вот они начинают спорить с числа 12. Показывают, я не имею времени сейчас это прочитать, но они на основании Танаха показывают, что нужно 12. Потом задают вопрос, а можно ли, когда 10? Показывают, когда 10. А можно ли, когда 8? И доходят до 2. Вы помните, что Иешуа сказал? Где двое или трое соберутся во имя мое, там и я буду среди них. Почему? Потому что у нас всех может теперь обитать Шхина. Главное, чтобы мы осознали эту великую ответственность и преимущество. Аминь.